тот вечер в доме находился Роб Глессон и участвовал в разговоре Фрэнсис с Эдвардом Нортоном, или, по крайней мере, в какой-то его части. Нортон пришел в ярость и обвинил племянницу во всех смертных грехах. Она тоже разозлилась и засыпала его такими выражениями, что у него наверняка завяли уши. После этого Глессон отправился в комнату девушки. Это произошло после приезда Кринстона, но перед убийством. Примерно в это время миссис Мэйфилд пошла спать. Она не знает, что точно произошло, но в одном уверена. Ни в каком Бьюике Фрэнсис никуда не уезжала. Поэтому она не сомневалась, что девушка представляет ложное алиби. Потом она попыталась заловить тебя и выудить что-то за то, что она не станет впутывать Фрэнсис. Ты послал ее куда подальше, так что она сконцентрировала свои усилия на девушке и фактически получила от нее деньги. Затем она выяснила, что эти тысячедолларовые купюры имеют последовательные номера, и их список хранится в банке. И если она захочет их разменять на мелкие, то ее ждут неприятности. Так что она спрятала эти денежки и попробовала создать впечатление, что Фрэнсис заплатила тебе предварительный гонорар в размере 28 тысяч долларов тысячедолларовыми купюрами. Именно эту версию она представила окружному прокурору, и его люди ищут эти деньги. Они провели проверку твоих банковских счетов и обыскали твой офис. Теперь они пришли к выводу, что ты носишь купюры с собой. Клод Драм собирается использовать миссис Мэйфилд как свидетельницу, которая даст неожиданные для тебя показания. Она намерена заявить, что девушка ложно утверждала, что ездила в Бьюике, а также рассказать об имевшей место ссоре. Обвинение разработало теорию, что ссору прервало появление Артура Кринстона. Пока Кринстон беседовал о делах с Нортоном, двое молодых людей запланировали убийство, и как только Кринстон уехал, бросились наверх и привели задуманное в исполнение. Затем подложили улики в комнату Девоя, чтобы свалить на него всю вину, если полицию не убедят взломанное окно и следы на мягком грунте.
«А что с Грейвсом?» — спросил Мейсон. «Он что-нибудь выдал?»
«Моя оперативница с ним здорово поработала. Она его просто вывернула наизнанку. Тебе, конечно, придется с ним непросто. Но моей сотруднице он заявляет, что пытается защитить Фрэнсис Чалайн, или, по крайней мере, пытался, пока заместитель окружного прокурора не надавил на него».
«Послушай», — заговорил Мейсон, «я считаю, что Нортон сам дал Фрэн деньги перед приездом Кринстона. Что об этом заявляет Грейвс?»
«Вот это самая худшая часть его показаний. Он утверждает, что мог слышать каждое слово, произносимое в кабинете. Нортон достал бумажник и показал девушке 40 тысяч долларов, сообщив, что изначально приготовил эти деньги для нее, но ей он даст только небольшую сумму на каждодневные расходы. Затем он протянул ей 2000-долларовые бумажки. Дон Грейс считает, что мисс Челлен взяла деньги, и именно эти купюры они с Глессоном подложили Девоя, пока Кринстон совещался с Нортоном. Затем твои клиенты вернулись и убили Нортона, взяли оставшиеся деньги у него из бумажника, чтобы дать взятку экономке и обеспечить ее молчание, и заплатить тебе такой гонорар, чтобы в достаточной мере заинтересовать тебя и заставить заняться этим делом. Такова теория Дона Грейвса. Заместитель окружного прокурора планировал, что большая часть из того, что я тебе только что рассказал, всплывет при перекрестном допросе. Он думал дать тебе пощечину этими уликами. Сейчас Драм занервничал, потому что ты практически отказался от ведения перекрестного допроса. Теперь он намерен представить все при повторном допросе свидетелей, выставленных им самим».
Мейсон потянулся, посмотрел на детектива и расхохотался.
«Пол, ты знаешь, что иногда осторожность является пороком.
Что ты хочешь сказать?»
«Я думаю, что в некоторых случаях разумно все поставить на один сокрушительный удар. В этом деле в моем луке только одна тетива. Если она порвется, мне конец. Но если нет, я пошлю стрелу прямо в яблочко».
«Здорово, если ты можешь разобраться во всем этом, Перри. Потому что я, чем больше думаю, тем больше прихожу в смятение. Мне кажется, что дело страшно запутано».
Мейсон начал ходить из угла в угол. «Я боюсь только одного», — наконец сказал он. «Может, я плохо замаскировал свою истинную цель».
«Что ты имеешь в виду?» — не понял детектив.
«Я пытаюсь выследить стаю гусей, двигаясь за лошадью», — ответил Мейсон. «Но боюсь, что моя лошадь недостаточно велика, чтобы как следует меня спрятать».
Дрейк направился к двери.
«Послушай», — сказал он, уже взявшись за ручку, — «пусть это тебя не волнует. За свою жизнь я видел массу дел об убийствах и говорил с сотнями адвокатов, которые считали, что у них есть за что зацепиться, хотя никакой точки опоры у них не было. Если ты думаешь, что тебе удастся спасти хотя бы одного из твоих клиентов, то у тебя гораздо больше оптимизма, чем у меня. Я только что поспорил с Деллой Стрит на половину ее месячного жалования. Я считаю, что оба твои клиенты будут осуждены. Побеседовав с тобой, я сейчас поспорю с ней на вторую половину. Это показывает, как я верю в успех».
Когда за детективом закрылась дверь, Перри Мейсон остался стоять в центре кабинета, широко расставив ноги, расправив плечи, выдвинув вперед подбородок и внимательно глядя на закрытую дверь.